В начале марта нечто новое появилось в тех неглубоких снах Джилмана, которые предшествовали более длительным видениям. Рядом с ужасным призраком Бурого Дженкина стало появляться неясное размытое пятно, все больше напоминавшее силуэт согбенной старухи. Новый образ тревожил Джилмана гораздо больше, чем он сам мог бы ожидать. В конце концов, он решил, что очертания пятна и в самом деле похожи на очень преклонных лет женщину, которую он действительно дважды встречал, прогуливаясь по темным извилистым переулкам в окрестностях заброшенных домов. Ему особенно запомнился взгляд старой корги, внешне безразличный, но на самом деле злобный и язвительный, взгляд, от которого его бросало в дрожь при первой встрече, когда он заметил очень большую крысу, пробегавшую через тенистую аллею чуть в стороне от него. Ни с того ни с сего Джилмен подумал тогда о Буром Дженкине. «Теперь, — рассуждал он, — пережитое однажды нервное потрясение вновь дает знать о себе в этом бессмысленном сне». Джилмен не мог более отрицать, что атмосфера дома, в котором он поселился, была явно нездоровой. И все же прежний болезненный интерес удерживал его там. Он убеждал себя в том, что все видения вызваны исключительно его болезнью, и как только горячка пройдет, ночные чудовища отступят. Кошмары эти, однако, необычно занимали Джилмана своей потрясающей жизненностью и убедительностью. Всякий раз просыпаясь, юноша смутно чувствовал, что во сне он испытал куда более, чем ему удалось запомнить. Джилман был уверен, хотя и думал об этом с отвращением, что в тех снах, которые не сохранялись в памяти, он беседовал о чем-то с Бурым Дженкином и старухой. Они убеждали его куда-то пойти вместе с ними и встретиться с кем-то третьим, обладавшим еще большими силами, чем они. К концу марта Джилман начал делать большие успехи в математике, хотя другие дисциплины все больше обременяли и раздражали его. Он приобрел какое-то особое математическое чутье, позволявшее ему без труда решать, к примеру, уравнение Риммана, и немало поражал профессора Абхака тонким пониманием проблем четвертого измерения и иных вопросов, которые ставили в тупик его товарищи по учебе. Однажды в аудитории обсуждалась возможность существования нерегулярных искривлений пространства и теоретическая вероятность сближения или даже соприкосновения нашего участка Вселенной с другими ее областями, удаленными от нас не менее, чем самые далекие звезды нашей галактики, или чем сами другие галактики, а может быть даже не менее далекие, чем такие объекты, которые, как можно предположить лишь гипотетически, находятся вне пределов Эйнштейновского континуума пространства-времени. Всех поразило, с какой свободой владеет Джилман этими темами, несмотря даже на то, что некоторые из его построений не могли не возбудить новых слухов о его эксцентричной нервозности и замкнутости. Однокашникам Джилмана оставалось только недоуменно пожимать плечами, когда они слушали его совершенно хладнокровные рассуждения о том, что человек, обладая математическими познаниями, человеческому разуму все же вряд ли доступными, мог бы одним усилием воли перемещаться с Земли на любое другое небесное тело, лежащее в одной из бесчисленных точек, составляющих узоры дальних созвездий. Такие перемещения, утверждал далее Джилман, требуют для своего осуществления лишь двух последовательных шагов. Во-первых, выхода из известной нам трехмерной сферы, во-вторых, входа в какую-то иную трехмерную же сферу, возможно, бесконечно удаленную от нас. Нет оснований допускать, что в большинстве случаев подобные пространственные переходы сопряжены с угрозой для жизни. В принципе, любое существо из любой части трехмерного пространства, вероятно, могло бы совершенно безболезненно для себя находиться в четвертом измерении. Что же касается второй стадии, то здесь все будет зависеть от того, какой именно участок трехмерного пространства будет выбран в качестве цели. Обитатели одних планет вполне могут оказаться способными жить на других, Даже на планетах, принадлежащих иным галактикам или сходным пространственным фазам иного континуума пространства-времени. Хотя, несомненно, должно существовать значительное количество совершенно несовместимых в этом отношении небесных тел или областей космоса, будь они даже с математической точки зрения расположены в непосредственной близости друг от друга. Не исключена также возможность того, что обитатели одной пространственной области способны существовать в других, пусть им неизвестных и даже не укладывающихся в их физические представления. В мирах с определенным или неопределенным множеством дополнительных измерений, будь такие миры расположены внутри или вне данного пространственно-временного континуума. Возможно, вероятно, и обратное. Этот вопрос подлежит дальнейшему обсуждению, однако с полной уверенностью можно утверждать, что изменения в живом организме, сопровождающие переход с одного пространственного уровня на другой, более высокий, не сопряжены с какими-либо разрушительными последствиями для биологической целостности этого организма, насколько мы ее понимаем. Джилман не мог с достаточной ясностью обосновать этот последний пункт своих рассуждений, но такая незначительная недоработка, несомненно, вполне компенсировалась замечательно ясным пониманием многих других очень сложных проблем. Профессору Абхаму особенно импонировали иллюстрации Джилмана к вопросу об известной близости высшей математики к некоторым сторонам древней магии, таинства которой дошли до нас из неизмеримо далеких эпох, доисторических, а может быть и дочеловеческих, когда познания Вселенной и ее законов были куда шире и глубже наших. В начале апреля Джилман почувствовал нешуточное беспокойство по поводу своей затянувшейся болезни. Внушали тревогу и рассказы соседей, их нельзя было толковать иначе, как свидетельство появления у Джилмана симптомов лунатизма. Судя по всему, во сне он покидал свою постель, сосед снизу часто слышал скрип половиц в его комнате в предутренние часы. Тот же сосед утверждал, что по ночам сверху раздается и стук башмаков, но это была ошибка. Каждое утро Джилман находил свою одежду и обувь точно в том же месте, где оставлял их на ночь. Поистине в этом ужасном старом доме развивались слуховые галлюцинации. Разве самому Джилману не пришлось убедиться в этом, после того, как даже в дневное время ему стало казаться, что из черных пустот за наклонной стеной и над скошенным потолком доносятся, помимо крысиной возни, какие-то другие звуки? Его болезненно обостренный слух начал различать в давно заложенной части чердака прямо над комнатой слабый отзвук чьих-то шагов, и иногда эти галлюцинации казались ему ужасающе реальными. В одном сомнений быть не могло: Джилман страдал лунатизмом. Дважды в ночное время его комнату находили пустой, хотя вся одежда была на месте. Он узнал об этом от своего товарища, студента Фрэнка Илвуда, вынужденного по бедности поселиться в том же мрачном и нелюбимом горожанами доме. Илвуд, прозанимавшись как-то до глубокой ночи, решил обратиться к Джилману за помощью, и ему никак не давались несколько дифференциальных уравнений. Но в комнате на верхнем этаже никого не было. Конечно, со стороны Илвуда было довольно-таки бесцеремонно открывать даже и незапертую дверь чужой комнаты и заглядывать внутрь, не получив ответа на настойчивый стук. Но ему требовалась помощь, и он понадеялся, что сосед сверху не слишком огорчится, если его достаточно вежливо растолкать. Илвуд поднимался наверх примерно в то же время и еще через несколько дней, но Джилмана снова не оказалось дома. Выслушав его рассказ, последний не мог не задаться вопросом, где же он был ночью босой в одной пижаме. Он решил обязательно исследовать эту загадку, если только ночные хождения не прекратятся. Можно, например, посыпать мукой пол в коридоре, чтобы с утра выяснить, куда ведут следы. Несомненно, покинуть комнату он мог только через дверь, поскольку с внешней стороны дома у окна не было никаких выступов или хотя бы неровностей, по которым можно было бы выбраться наружу. К середине апреля болезненно обостренный слух Джилмана подвергся новому испытанию. До его комнаты стали доноситься тонкие, заунывные причитания суеверного заклинателя духов по имени Джо Мазуревич. Он снимал квартиру на первом этаже. Мазуревич имел обыкновение рассказывать длинные, бессвязные истории о призраке старухи Кеции и маленьком косматом зверьке с необычайно острыми клыками, вечно что-то вынюхивавшим. По его словам, эта парочка настолько навязчиво преследовала его своими явлениями, что пришлось воспользоваться серебряным распятием, специально выданным для этой цели отцом Иваницким из церкви Святого Станислава, чтобы избавиться от нее. Джо молился так усердно, потому что приближалась ночь Великого Шабаша. Ночь накануне 1 мая называется Вальпургиевой. В это время самые страшные силы зла покидают ад и переносятся на землю, а все подданные сатаны собираются вместе, чтобы предаться таким отвратительным занятиям и таинствам, что их даже невозможно назвать обычному человеку. Для Аркхема это всегда было самое тяжелое время в году, хотя благородная публика с Мискатоникского авеню, Хай-стрит или улицы Селтон-Стол и предпочитает изображать полное неведение на сей счет. Страшные дела творятся тогда в городе, бывает, даже пропадают дети. Джо хорошо разбирался в таких вещах, еще на родине бабка рассказывала ему разные жуткие истории, которые слышал в свою очередь от своей бабки. Мудрые люди советуют на это время вооружиться четками и побольше молиться. Вот уже 3 месяца, как старуха Кеца и Бурый Дженкин не попадаются на глаза ни самому Мазуревичу, ни его земляку и соседу Павлу Чонскому. Вообще никому в городе это не даром. Раз они держатся в тени, значит, что-то задумали. 16 числа Джилман побывал наконец у врача и был очень удивлен, узнав, что если у него есть температура, то не такая высокая, как он боялся. Доктор внимательно расспросил его о симптомах и порекомендовал обратиться к специалисту по нервным болезням. Джилман даже обрадовался, что не попал на прием к прежнему университетскому врачу, человеку еще более дотошному. Старик Уолдрон, недавно оставивший практику, уже как-то раз настоял на том, чтобы Джилман сделал длительный перерыв в своих занятиях. То же самое он сделал бы и сейчас, но разве можно было бы остановиться именно в тот момент, когда вычисления сулили столь блестящие результаты? Несомненно, он уже нащупывал границу 4-го измерения, и кто знает, насколько далеко он может продвинуться в своих поисках. Но даже при мысли о возможном успехе Джилмана не оставляло недоумения по поводу того, откуда, собственно, он черпает такую уверенность. Неужели и гнетущее чувство неотвратимой угрозы исходит всего лишь от строчек математических формул, которыми день за днем заполнял он бессмысленные листки бумаги? Воображаемые шаги над потолком, мягкие и крадущиеся, ужасно раздражали. Появилось какое-то новое и все усиливающееся ощущение. Джилману казалось, будто что-то или кто-то склоняет его к чему-то ужасному, чего он ни при каких условиях не должен делать. А лунатизм? Куда он отправлялся по ночам во сне? И что это был за звук, вернее, слабый отголосок какого-то звука, то и дело прорывавшееся сквозь невообразимое смешение уже привычных шумов даже в дневное время, когда он не думает спать. Едва различимый этот звук подчинялся какой-то странной ритмической закономерности, не похожей ни на что земное, кроме, может быть, ритмов самых сокровенных гимнов Шабаша, названий которых не смеет произносить смертный. Иногда Джилман со страхом думал, что есть в этом ритме и нечто от того скрежета и рева, что заполнял мрачные пропасти его сновидений. Сны, между тем, становились все ужасней. В первой менее глубокой их части злобная старуха появлялась теперь в дьявольски отчетливом облике, и Джилман убедился, что именно она так напугала его во время давнишней прогулки по старым городским кварталам. В этом невозможно было усомниться, достаточно было взглянуть на ее согбенную спину, длинный нос и морщинистое лицо. Легко было узнать и бесформенное коричневое платье. Лицо старухи носило выражение самой гнусной злобы и омерзительного возбуждения. По утрам Джилман вспоминал ее каркающий голос, настойчивый и угрожающий. Он должен был предстать перед черным человеком и вместе с ним справиться к трону Азатота, что находится в самом центре хаоса. Вот чего требовала старуха. Там своей собственной кровью распишется он в книге Азатота, раз уж удалось ему самостоятельно дойти до сокровенных тайн. Джилман почти готов был подчиниться и отправиться вместе с ведьмой, Бурым Дженкином и тем третьим к трону хаоса, туда, где бездумно играют тонкие флейты. Его останавливало только упоминание об Азатоте. Из книги Некрономикон он знал, что этим именем обозначают исконное зло, слишком ужасное, чтобы его можно было описать. Старуха всегда появлялась будто из пустоты вблизи того угла, где наклонный потолок встречался с наклонной стеной. Кажется, она материализовывалась ближе к потолку, чем к полу. В каждом новом сне она понемногу приближалась к Джилману, и он видел ее все отчетливее. Бурый Дженкин тоже приближался к юноше в течение этого непродолжительного сна. В облаке неестественного фиолетового света зловеще поблескивали его длинные желтовато-белые клыки. Его визгливый хихикающий голосок все сильнее врезался Джилману в память, и по утрам юноша вспоминал, как мерзкая тварь говорила что-то об Азатоте и о ком-то по имени Нерлатхотеп. Затем следовали более глубокие и длительные сны, в них тоже все имело гораздо более отчетливые очертания, чем прежде. Джилман теперь ясно почувствовал, что окружающие его пропасти принадлежат четвертому измерению. Органические объекты, чьи движения казались наименее беспричинными и бесцельными, вероятно, представляли собой проекции живых существ, населяющих нашу планету, включая людей. Что касается остальных, то Джилман не решался даже представить себе, как они могут выглядеть в своих собственных пространственных сферах. Два существа из числа двигавшихся наиболее осмысленно, одно напоминало скопление переливающихся пузырей вытянутой сферической формы, а другое поменьше, многоугольник совершенно невероятной окраски с быстро сменяющимися выступами на поверхностях. Казалось, чуть ли не опекали Джилмана и двигались рядом с ним или чуть впереди, пока он пробирался между какими-то гигантскими призмами, огромными лабиринтами, нагромождениями кубов и плоскостей, подобиями странных циклопических построек. На всем протяжении сна видения сопровождались отдаленным скрежетом и ревом, постоянно пребывавшими в силе, как будто стремившимися к некоему чудовищному пределу мощности, совершенно непереносимому для человеческого слуха. В ночь с 19 на 20 апреля в сновидениях Джилмана появилось нечто новое и чрезвычайно важное. Почти вопреки своей воле он парил по сумеречной пропасти вслед за скоплением переливающихся пузырей маленьким многоугольником, когда заметил, что края находившихся в стороне от него гигантских призм образуют на удивление правильные повторяющиеся углы. В то же мгновение он оказался вне привычной бездны, обнаружив, что стоит, едва удерживая равновесие, на склоне каменистого холма, залитого ярким, хотя и рассеянным светом. Джилман был без обуви, в одной только пижаме. Он пытался пойти дальше, но не в силах было оторвать ноги от земли. Кружащиеся клубы каких-то густых испарений скрывали от него окрестности. Джилман видел только небольшую часть склона перед собой. Он содрогнулся при мысли о том, какие звуки может таить в себе непроницаемый для взора туман. Затем он заметил две с трудом подползавшие к нему фигуры, то были старуха и маленькая косматая тварь. Старая ведьма с видимым усилием поднялась на колени и как-то необыкновенно крестила руки. Бурый Дженкин тоже с большим трудом приподнял правую лапку, так пугающе похожую на человеческую кисть, и указал ею куда-то в пустоту. Подчиняясь непостижимому импульсу извне, Джилман, преодолевая огромную тяжесть, потащился по направлению, обозначенному средней линией угла, под которым сходились скрещенные руки ведьмы и лапка маленького чудовища. Едва Джилман сумел сделать пару шагов, как снова оказался в привычной полутемной пропасти. Вокруг проносились бесчисленные тела всевозможных форм. Чувствуя немыслимое головокружение, Джилман стремительно падал куда-то вниз, и стремительному полету этому не было конца. Он проснулся в своей постели в мансарде старого дома, сводившей с ума своей непонятной формой. Не было и речи о том, чтобы заниматься чем-нибудь серьезным. Джилман не пошел на лекции. К своему немалому удивлению, он вдруг обнаружил, что какая-то неведомая сила странным образом управляет его зрением. Он просто не мог оторвать взгляды от совершенно пустого места на полу. Со временем положение точки, притягивавшей его невидящий взор, менялось, но только к полудню удалось Джилману справиться с непреодолимым желанием сидеть на одном месте, уставившись в пустоту. Около 2 часов дня он отправился в город перекусить и, шагая по узким переулкам, неожиданно заметил, что все время поворачивает на юго-восток. Ему потребовалось известное усилие воли, чтобы заставить себя зайти в кафе на Чёрч-стрит. Но после обеда непонятное притяжение только усилилось. Все-таки в ближайшее время придется обратиться к психиатру. Может быть, это как-то связано с лунатизмом? Но до тех пор нужно хотя бы попытаться самому справиться с болезненным наваждением. Несомненно, у него еще достанет сил сопротивляться непостижимому притяжению. Полный решимости бороться, Джилман направился на север по Гаррисон-стрит, но обнаружил, что едва способен медленно тащиться по улице. Пока ему удалось добраться до моста через мискотоник, он весь облился холодным потом. Уставившись за железные перила, юноша взглянул на лежавший вверх по течению остров, что пользовался такой дурной славой. В ярких лучах послеполуденного солнца резко выделялись правильные ряды древних каменных глыб, стоявших в мрачной задумчивости. А потом он бросился прочь. Он едва не упал, различив на пустынном острове какую-то фигуру, в которой нетрудно было узнать странную старуху, чей образ безжалостно вторгся в его сны. А рядом со старухой шевелилась высокая трава, как если бы у ног ее на земле копошилось какое-то другое живое существо. Увидев, что старая ведьма поворачивается в его сторону, Джилман стремительно спустился с моста и углубился в сумрачные аллеи, высаженные по берегу реки. Даже находясь на значительном расстоянии от острова, он, казалось, чувствовал всю силу чудовищной неукротимой злобы, которую источал полный насмешки взгляд согбенной ветхой старухи в коричневом платье. Странное притяжение с юго-востока не ослабевало. Джилману стоило огромных усилий добраться до старого дома и взойти по шаткой лестнице к себе в мансарду. Несколько часов просидел он бесцельно в полном молчании, сосредоточив бессмысленный взгляд на неведомые ему точки, медленно смещавшиеся к западу. Около 6 вечера его тонкий слух снова уловил заунывные молитвы Джо Мазуревича, жившего 2 этажами ниже. В отчаянии Джилман схватил шляпу и вышел на залитую лучистым золотом заходящего солнца улицу. Решившись полностью отдаться странному чувству, влекшему его теперь точно на юг. Часом позже солнце зашло. Темнота застала Джилмана в открытом поле где-то за ручьем висельников. Впереди него сверкало звездами весеннее небо. Стремление во что бы то ни стало идти вперед сменилось почти непреодолимым желанием оторваться от земли, пусть только мысленно, и устремиться в космос. Джилман вдруг понял, откуда исходит странное притяжение, мучившее его весь день. Источник притяжения в небе. Какая-то точка небесной сферы властно звала к себе Джилмана. Чем-то манило его. Очевидно, она располагалась где-то между Гидрой и Арго-Навис. Джилман знал теперь, что неведомая звезда влекла его к себе с той минуты, как он проснулся рано утром. В то время эта звезда находилась под ним, внизу, а сейчас переместилась на юг и медленно двигалась к западу. Что могло все это означать? Не сходит ли он с ума? Долго ли все это будет продолжаться? Вновь собравшись силами, Джилман повернул обратно и медленно, с трудом зашагал домой. У двери его поджидал Мазуревич. Жгучее желание сообщить соседу о новых сверхъестественных событиях боролось в нем с суеверным страхом говорить на подобные темы. Дело в том, что в доме снова появился колдовской свет. Накануне Джо довольно поздно вернулся домой. По всему Массачусетсу отмечался День Патриота, уже после полуночи. Перед тем, как войти в дом, он взглянул на окна Джилмана. Сначала они показались ему совершенно темными, но потом стало заметно слабое фиолетовое свечение. Джо хотел бы предостеречь молодого джентльмена, ибо всякому в городе было известно, что такой свет всегда сопровождает появление призрака старухи Кетси и бурого Дженкина. Раньше Мазуревич предпочитал не заговаривать на эту тему, но теперь он видит, как это необходимо. Появление колдовского света означало, что Кетси и ее зубастая тварь начали преследовать юного джентльмена. Не раз и сам Джо Мазуревич, и Павел Чонский, и домовладелец господин Домбровский вроде бы замечали, что такой же свет пробивается наружу сквозь щели в стене, закрывавшей часть чердака над комнатой джентльмена. Правда, все трое сговорились держать язык за зубами. Лучше бы молодому джентльмену сменить комнату и запастись распятием хорошего ксенза, вроде отца Иваницкого. Выслушивая нескончаемую болтовню соседа снизу, Джилман ощущал, как тиски страха все плотнее и плотнее сжимаются вокруг него. Конечно, наверняка Джо был в изрядном подпитии, когда возвращался домой накануне ночью. Тем не менее, его упоминание о фиолетовом свете имело ужасное значение. Именно такой искристый свет всегда окружал старуху и маленькую косматую тварь в тех недолгих и отчетливых снах, которые предшествовали погружению в неведомые пропасти более глубоких сновидений. Однако сама мысль, что бодрствующий сторонний наблюдатель мог видеть свет, являвшийся Джилману во сне, решительно не укладывалась в рамки разумного. И где только этот парень мог такое узнать, может он и сам разговаривает или ходит во сне? Нет, Джо говорит, что нет. Надо будет все-таки проверить, может быть Фрэнк Илвуд что-нибудь знает, хотя очень уж не хочется обращаться к нему с такого рода расспросами. Горячка, невероятные сновидения, лунатизм, слуховые галлюцинации. А теперь еще и подозрение, что он разговаривает во сне, и без того очень нездоровым. Необходимо отложить знания, посоветоваться с психиатром и взять себя в руки. Поднявшись на второй этаж, Джилман задержался было у двери Илвуда, но увидел, что того нет дома. Он неохотно поднялся к себе и сел, не зажигая света. Взгляд был по-прежнему прикован к югу. Кроме того, он поймал себя на том, что настойчиво прислушивается к тишине, словно надеясь ловить некий звук с чердака и, кажется, воображает, будто видит зловещий фиолетовый свет, просачивающийся сквозь микроскопическую щель в низком наклонном потолке.